Привет, я Зоя Бойцева.
Я Алла Малабио.
Мы основатели организации «Я тебя слышу». Мы работаем для того, чтобы люди в России знали, как не потерять слух по причинам, которые можно предотвратить, а все глухие и слабослышащие имели равные возможности для комфортной жизни и реализации своего потенциала.
И это второй сезон нашего подкаста «Не понаслышке». 10 выпусков, в которых мы говорим на темы, важные не только для тех, у кого нарушен слух, но и для людей, у которых сейчас со слухом все в порядке.
Сегодня мы поговорим о том, почему слух – это может быть не навсегда, как беречь слух, как понять, что что-то идет не так, куда бежать, если слышишь звон в ушах, и почему слуховой аппарат – это не страшно.
Поговорим мы об этом с врачом-сурдологом Антоном Прошиным.
Здравствуйте.
Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что сейчас в мире живет 466 миллионов людей с нарушенным слухом. И если не предпринимать никаких действий, то к 2050 году эта цифра достигнет 900 миллионов. Что происходит? Почему люди будут терять слух?
Причин достаточно много. Одна из причин – это то, что люди бесконтрольно используют различные лекарственные препараты, и они имеют отдаленный эффект. Вторая причина – это генетические заболевания. Третья причина – это то, что поколение современное, оно изменило свое отношение к наркотическим веществам, а они имеют достаточно серьезные последствия. Эту тему мало кто затрагивает, но, тем не менее, она имеет место быть. Также еще одна причина – это то, что люди не имеют зачастую культуру слуха. Под культурой слуха я подразумеваю тот факт, что люди не заботятся о нем, не берегут его.
А про старение населения?
Старение населения, да. Старение населения приводит к тому, что зачастую люди, имея снижение слуха, не принимают свою проблему и, как результат, очень поздно обращаются к специалистам. Зигмунду Фрейду, основателю психоанализа, приписывают следующую фразу. «Шизофрения есть у всех, но не все до нее доживают». Я великого классика перефразировал и говорю следующее, что снижение слуха есть у всех, не все до него доживают. Кто-то действительно рождается с тем, что он не слышит или имеет снижение слуха. Кто-то к этому со временем приходит. Вопрос в том, что нужно вовремя понять, что с тобой что-то не так, а как это понять, я думаю, мы с вами обсудим, и предпринять определенные действия. Оно само по себе не решится. Это очень важный момент, то есть суть снижения слуха заключается в том, что внутренние структуры улитки начинают умирать. На сегодняшний день я хочу сказать, что будущее действительно уже наступило. Наступило в плане того, что есть абсолютно все способы, методы и технологии диагностики слуха. Есть огромнейшее количество средств помочь человеку с практически любым типом снижения слуха вновь обрести возможность слышать и быть услышанным.
Антон, а вот ты говорил о каком-то бесконтрольном применении лекарственных средств. Вот что это значит? То есть вот я пошла, купила, не знаю, там что-то болеутоляющее, это может привести к потере слуха или как?
Возьмем ситуацию. У человека болит зуб. Зубная боль, да, это, конечно же, обращение к стоматологу. Но большая часть людей считает, что я уже был у стоматолога, мне там что-то назначали, пойду в аптеку и что-то куплю. Люди приходят к провизору и говорят, слушай, у меня вот что-то болит. Ну что ж, вот тебе какая-то таблетка. Оптимальная схема лечения, просто 10 из 10. Вопрос в том, сработает она или нет. Если сработает, будет ли это безопасно. А если это небезопасно, то какие будут последствия? Об этом люди зачастую не задумываются. Проблема эта кроется в нашем менталитете. Постсоветского пространства, в менталитете русского человека. Проблема заключается в том, что у нас издревле было знахарство. И это транслируется сейчас и далее. Да, травы, траволечение, знахари, это все было, это все одно время работало, но, как я уже ранее говорил, будущее уже наступило, технологии пошли дальше, есть огромнейшее количество лекарственных препаратов, которые прошли слепые, двойные, плацебо-контролируемые, рандомизированные, мультицентровые исследования на большой выборке и доказали свою эффективность и безопасность на большой аудитории. Но люди почему-то этими технологиями не пользуются, так же, как и не пользуются слуховыми аппаратами либо системами кохлеарной имплантации. Люди не готовы принять диагноз. Мы, когда идем к врачу, мы боимся того, что нам скажут какие-то страшные вещи. Это вопрос принятия. В европейском обществе, в американском обществе такая проблема уже искоренена полностью по причине того, что у них все лекарственные препараты или большая их часть отпускается исключительно рецептурно. Ты не можешь просто прийти в аптеку и сказать, а дайте мне, пожалуйста, вот этих вот красненьких, вот этих вот синеньких, зелененьких и пригоршню вот беленьких. А дальше я все это замажу зеленкой, приложу подорожник, и все заработает. Не заработает.
Ухо засуну.
Не дай бог. Нет, это все не работает. Вот. И отсюда проблема принятия диагноза, и проблема в том, что люди занимаются самолечением, упускают золотое время, и это, в свою очередь, приводит к чему? К тому, что время упущено, требуется более серьезное вмешательство, и, как результат, больше времени на адаптацию и реабилитацию.
Как понять, что ты теряешь слух?
А?
Как понять, что ты теряешь слух, Антон?
Вот примерно так. Первое. Если вы замечаете за человеком либо за собой, что именно вот это слово появляется в вашем лексиконе очень часто, это значит, что, возможно, у вас есть определенные проблемы. Если вы отвечаете не в попад, если вы смотрите на губы человека, если вы испытываете проблему такую, что в шуме, например, вы сидите в кафе, либо на общественном транспорте едете, либо стоите на автобусной остановке, либо еще где-то в шумном месте находитесь, и вы не понимаете, что говорят люди, то есть происходит такая ситуация, что я слышать слышу, я понимать не понимаю, то, конечно же, нужно этот вопрос решать. Тебе начали говорить о том, что ты говоришь громко. Человек со снижением слуха с некомпенсированным снижением слуха более заметный, чем самый громоздкий слуховой аппарат, какой бы он ни был. Далее. Если ваши близкие, родственники, соседи, участковые начинают жаловаться на то, что вы громко включаете телевизор, если вам не могут дозвониться в домофон, если вы не слышите зачастую звонок своего сотового телефона, если вы ложитесь спать на подушку на одно ухо, потом переворачиваетесь на другое и понимаете, что шум города, фоновые звуки для вас звучат по-разному, с разным уровнем громкости, возможно, нам пора встретиться.
Вот как раз вопрос про нашу встречу предполагаемую, где она должна состояться. Например, я поняла, что в этом чек-листе у меня некоторые пункты совпадают. Куда податься? Как я понимаю, в районной поликлинике не всегда есть сурдолог, а есть чаще всего лор. Вот куда записаться к нему?
Что делает врач-сурдолог? Врач-сурдолог проводит диагностику слуха с помощью объективных и субъективных методов. К субъективным методам, например, относится тональная пороговая аудиметрия. Это исследование слуха в наушниках, когда человеку надевают наушники, дают в руки кнопочку и подают звуки различной частоты и различной интенсивности.
Ну вот человек пришел, погуглил и пришел к сурдологу, а что там будет? Ну вот страшно. Вот я пришла, и что будут делать?
Есть три профессии, которые звучат так. Сам не посмотришь и другим не покажешь. Это проктолог, гинеколог и лор.
Ну, стало страшнее только.
Да, я в свою очередь стараюсь сделать так, чтобы моя специальность, она вышла из этого списка. Сурдолог – это человек, который работает со звуком. Это максимально тихая профессия. У нас нет никаких болезненных манипуляций. Вообще от слова «совсем навсегда». Что мы делаем? Мы надеваем человеку наушники и просим слушать. Мы проверяем слух детей в состоянии физиологического либо медикаментозного сна. Мы проверяем состояние среднего уха, используя специальное оборудование, тимпанометры, импедансометры.
Это не больно.
Это абсолютно не больно. Наверняка большая часть нашей аудитории летала хоть раз в жизни на самолете. Или поднималась на высокоскоростном лифте, или поднималась в горы, и в какой-то момент закладывала уши, а потом вы продувались, и было все хорошо. Вот это кратковременное состояние испытывает человек в моменте, когда делают тимпанометрию. У нас нет в специальности ничего того, что может вызвать боль или даже дискомфорт.
Некоторые люди считают, что вот они там что-то чувствуют, да, там недослышат, но вдруг это как-то рассосется. Вот они ждут, может это рассосаться?
Или что им просто кажется на самом деле.
Если у вас есть хоть какие-то подозрения в отношении того, что с вами что-то не так, и это влияет на качество вашей жизни, то, конечно же, нужно обращаться к профильным специалистам. Лучше сразу получить ответ, что с вами происходит, чем оттягивать всю эту историю в долгий резиновый ящик, в котором кот. Почему? Потому что, когда человек имеет снижение слуха, и оно не корректируется, то есть он недослышивает, он недопонимает, это, в свою очередь, приводит к избыточному напряжению, то есть ему нужно больше сил тратить на то, чтобы он услышал, понял, распознал и, наконец-то, ответил. Это изменяет характер человека. Более того, если это происходит в пожилом возрасте, чтобы вы понимали, врач-сурдолог, он занимается не только детьми, но и людьми среднего и пожилого возраста. У пожилых людей, по данным британской ассоциации аудиологов, С урологов у них такая статистика. Значит, в случае, если человеку 70 лет плюс, и у него есть снижение слуха, и оно не скорректировано, то риск перелома головки, шейки, бедра в типичном анатомическом месте возрастает в 10 раз. Чтобы вы понимали, орган слуха – это не только улитка, это еще и вестибулярный слуховой аппарат, вестибулярный аппарат. Они взаимосвязаны. Это все уходит через волокна слухового и вестибулярного нерва. Там это все потом, естественно, разделяется. Но мы сейчас не про это. Мы про то, что это орган, который работает не сам по себе. И в случае, если человек не дослышивает, он теряет ориентацию в пространстве. Вот сейчас просто ради интереса, после того, как вы прослушаете этот эфир, выйдите куда-нибудь, закройте ухо и попробуйте быстро пробежаться. Естественно, там рука будет мешать, если вы это будете рукой делать. Но если вы это закроете, например, с помощью берушей, вот, поверьте мне, в какой-то момент вы почувствуете, что вам не хватает баланса тела. Этот тест очень простой, и вы можете понять, насколько слух влияет на ориентацию в пространстве. Есть люди, которые используют наушники. И когда они надевают, их немного, но такие пациенты ко мне приходят, и когда они надевают наушники, у них ощущение такое, что они, их немножко шатает, или они не, ну, не чувствуют, как они дышат, им некомфортно находиться в собственном теле. Это, в свою очередь, прогностические признаки в отношении того, что, друг, возможно, у тебя что-то со слухом.
Антон, вот мы обсудили такую статистику ужасную вузовскую, что к 2050 году будет в два раза больше людей, 900 миллионов в мире человек с нарушенным слухом. Вот ты сейчас и вообще сурдологическое сообщество, вы замечаете, что пациентов больше, к вам больше обращаются или нет?
Значительно больше, чем, например, это было в 2010-2015 году. Прям колоссальное количество. Вопрос в том, почему? Ну, во-первых, наверное, все-таки люди стали более настороженно относиться к себе. Второе, люди используют средства массовой коммуникации, не только телевизор, а используют интернет и зачастую видят такие мероприятия, как Международный день слуха, Международный день кохлеарного импланта. И они задумываются о том, а все ли со мной в порядке. Плюс ко всему, люди, которые используют слуховые аппараты и систему кохлеарной имплантации, их стало больше. Люди наконец-то стали следить за своим здоровьем и качеством жизни, и это обращает внимание. И в какой-то момент, когда вы увидели человека со слуховым аппаратом, вы понимаете, ну окей, хорошо.
А что делать, если ты понимаешь, да, что есть такая проблема, и не хочешь потерять слух? Как вот на что обращать внимание? Как не потерять слух?
Как не потерять слух? Первое. Если вы собираетесь использовать какие-либо лекарственные препараты по назначению врача, естественно, по назначению врача, самостоятельно даже не думайте, вот прям сразу забудьте. Если вы собираетесь использовать какие-либо лечилки, предварительно перед их покупкой открываем аннотацию в интернете и смотрим. Противопоказания, побочные действия. Если там есть органы слуха, проконсультируйтесь со своим специалистом в отношении того, насколько это безопасно.
Ну вот говорят, что до сих пор, да, назначают врачи препараты, которые заканчиваются на цин, и они портят слух. Это правда или нет?
К сожалению, да. Проблема – это антибиотики. Мы сейчас говорим про такие препараты, например, как гентамицин или амикоцин. Дальше. Почему врачи назначают антибиотики с ототоксическим эффектом? По одной простой причине. Бесконтрольное употребление человечеством на этой планете пока лекарственных препаратов привело к тому, что сформировалась очень высокая резистентность к антибактериальной терапии. То есть, чтобы реально подобрать антибиотик, который бы имел достойный эффект, очень сложно. Прошлый раз новый антибиотик появился на минуточку 25 лет назад. На данный момент ни одного нового антибиотика по принципу действия, по формулам и тому подобное, в мире пока не изобретено и не зарегистрировано. Да, ведутся разработки, но вопрос в том, что мы сейчас пытаемся использовать абсолютно весь арсенал, вот, и поехали. Хотя по-правильному делается следующим образом. Берется посев на резистентность к антибиотику, то есть берется, например, мазок, либо кровь, высевается вся эта история на чашку Петри, на питательную среду, и ставится несколько маркеров с различными антибиотиками и смотрят, насколько эти антибиотики угнетают распространение флоры. Вопрос в том, что это а. трудоемко, б. на это нужно время. Ну и, соответственно, этим мало кто занимается, потому что зачастую времени нет, просто времени нет. Человеку уже плохо, и пока мы дождемся, поэтому назначают антибиотики широкого спектра действия, а у них может быть ототоксический эффект.
А что же делать-то? Ну вот человек понял, что тут ототоксический эффект, а он, может быть, умрет. И как вообще принять решение?
Вопрос жизни и смерти, и надо принимать антибиотики. Чтобы вы понимали, на сегодняшний день есть абсолютно все средства помочь любому человеку с любым типом снижения слуха. Ну, практически все. Вопрос времени. И лучше помочь живому, чем не помочь вовсе.
Так, а что еще делать, чтобы не потерять слух?
Что еще делать, чтобы не потерять слух? Ну, если вы вдруг окажетесь в Великобритании, либо в Голландии, и пойдете на какое-либо мероприятие, на концерт, на open-air, то обязательно встретите там указание, предупреждающее о том, что на данном мероприятии используется звукоусиливающее оборудование с повышенным уровнем громкости. Там прям будет наклейка, и будут лежать прям горсти шумозащитных беруш. А на мероприятиях можно будет просто взять индивидуальные стандартные беруши и вставить их в слуховой проход. Вопрос в том, будет ли проворачивать кишечник от звука так, как проворачивало? Конечно, будет. Более того, вы будете находиться в более выигрышной ситуации, чем вся остальная аудитория, которая не использует беруши, по одной простой причине, потому что вы будете слышать звук по кости. Все равно внутренние структуры уха будут приводиться в движение, вы все равно будете слышать. Еще по поводу клубов. Зачастую, когда человек выходит из какого-либо заведения, где играла громко музыка, он может сталкиваться с таким состоянием, как у него звенит в ушах, шумит.
Мне это известно, да. Прям такой
звон. Прям такой звон, и он у всех по-разному. Друзья, вот если вы испытываете это состояние, добро пожаловать в мир под названием тиннитус.
А сколько надо испытывать это состояние, чтобы быть в этом мире?
У всех по-разному, более того, значит, ну, во-первых, что это такое? Тиннитус – это субъективный ушной шум.
Ну, надо долго, ты его испытываешь, у тебя что-то шумит. Не просто после концерта, там, 15 минут.
Да, то есть вот тут ситуация такая. После ковида, после пандемии и сейчас в процессе нее у меня огромнейшее количество пациентов, у которых шумит в ушах. То есть люди приходят, у них, во-первых, есть снижение слуха, то есть у них было в жизни все нормально, генетика, бабушки, дедушки, родители, все было здорово. Антибиотики не принимали, но вот вирус имеет такой эффект. Есть люди, у которых помимо снижения слуха есть шум. Они описывают его по-разному. Шум, звон, писк, кузнечики, скрипка, шум прибоя, шум телевизора на ненастроенном канале, гудение трансформаторной будки, чириканье птичек.
Но это один диагноз все. То есть вот
это все один
разнообразие.
Диагноз. Да,
ощущение.
Вот это вот все, когда у тебя постоянно шумит, причем насколько постоянно шумит, то есть... Бывают такие ситуации, что люди приходят к тебе, они уже были у психиатра, им уже прописали батарею антидепрессантов и снотворных, и они просто живут на этих таблетках. Это люди, которые измождены этим шумом. Вопрос в том, что у всех по-разному, вообще существует три степени тиннитуса. Первое, у меня иногда шумит, и я понимаю, о чем это. Второе, у меня шумит постоянно, и бывают эпизоды такие, что я не могу сконцентрироваться, не могу уснуть и тому подобное. И третье называется «я достаю револьвер и намыливаю веревку». Вот настолько тяжело людям бывает. На сегодняшний день есть технологии, которые позволяют вылечить ушной шум. Это технологии, они комплексные. Это первое, это специальная психоакустическая методика. А вторая – это использование специальных слуховых аппаратов для лечения ушного шума. Принцип работы этих слуховых аппаратов, они вырезают определенный частотный диапазон, который совпадает с центральной частотой собственного шума, и тем самым происходит переобучение головного мозга, нейроны перестают самовозбуждаться. На данный момент это единственное лекарственное средство, если так это можно назвать, которое одобрено в Штатах для лечения тиннитуса. Ни тонакан, ни бетасерк, ни кингобилоба, не прочие ноотропные препараты у них для лечения тиннитуса не одобрены.
Смотри, Антон, ну вот мы сейчас в основном говорим о людях, которые вышли из клуба или сходили на классную рейв-вечеринку, а вот там, ну, например, человек, который не ходит туда, просто ездит на метро ежедневно, там, работает в open space, в каком-то думает, не, ну, наверное, это не про меня. Какой-то рейв, мне уже 35, поеду-ка я на метро в продуктовый. Он защищен от нарушения слуха или ему тоже стоит побеспокоиться?
Машинисты метрополитена являются... людьми, у которых профессиональным заболеванием является сенсоневральное снижение слуха.
Сенсоневральное – это необратимое.
Необратимое, да. У них хроническая сенсоневральная тугоухость. Значит, старые вагоны метро, я проводил эксперимент. Я взял профессиональный шумомер, и вот мне было просто интересно, сколько же звука наваливает в моменте, когда поезд трогается, когда он в тоннеле, когда он выходит из тоннеля и заходит в тоннель. Так вот, пиковое звуковое давление, которое зарегистрировал я с помощью шумомера, составляло 98 дБ в моменте, когда поезд вышел из тоннеля, старые вагоны, вот синие, 98 дБ. Ребята, это очень громко.
А давай расскажем людям, да, какие вообще стандарты слушания есть.
Если вы пользуетесь метрополитеном с старыми вагонами длительностью более 40 минут суммарно, ребят, вы в зоне риска. Дальше. Если вы пользуетесь различными болгарками, перфораторами, бензокосами и прочим.
Или ваши соседями пользуются регулярно.
Да соседи-то бог с ними. Мы давайте себе позаботимся. Соседи сами о себе позаботятся.
Ну, просто иногда это
так
громко.
Это воздействие шума, да, тоже на нас.
Ну, просто
соседская.
Уходите оттуда, и все. Ну, это единственный способ, да, с расстоянием уменьшается
громко. Беруши. Громко.
Беруши, да. Но ходить в берушах, когда сосед косит, это не очень, мне кажется, здорово. Но тем не менее, да. Так вот, люди, которые пользуются метро, оптимально все-таки используют шумозащитные беруши либо наушники. Но есть еще одно решение. Это использование наушников. Большая часть людей слушает музыку в метро. Слушает подкасты, нас, например, смотрит какие-то ролики, кино и тому подобное. Вопрос в том, какие наушники использовать. Оптимально использовать наушники с большими амбушюрами из рубрики «Чебураторы» с системой активного шумоподавления методом противофазы. Такие хорошие наушники, хочу вам сказать сразу, стоимость их начинается минимум от 25 тысяч рублей. Проблема, но оно того стоит, поверьте мне. Слуховые аппараты современные, один слуховой аппарат высокотехнологичный, стоит он, например, от там, 125 до 400 тысяч. Поверьте мне, мне кажется, лучше все-таки наслаждаться качественным звуком своим слухом в наушниках, не слышать шум метро, чем потом использовать слуховые аппараты всю оставшуюся жизнь. Так вот, почему в метро можно пользоваться наушниками с системой активного шумоподавления методом противофазы? По причине того, что если вы используете наушники без системы шумоподавления методом противофазы, то вы, чтобы услышать сквозь шум метро контент, который вы прослушиваете, вы накручиваете себе громкости столько, чтобы она перекрывала шум метро. Вы создаете избыточное звуковое давление. Когда используется система шумоподавления, она вырезает все эти шумы, и вы не прибегаете к тому, чтобы взять и накрутить себе громкости столько, сколько нужно. Вы, что называется, идете в техно на минималках.
Ну вот очень важную тему мы затронули, потому что и ВОЗ как раз говорит о том, что 1,1 миллиард подростков во всем мире находятся под угрозой потери слуха из-за неправильного использования аудиоустройств, как раз наушников. И это огромная проблема, о которой очень мало говорят. Вот что нужно делать, чтобы наши дети, подростки и молодежь узнали о том, что, блин, ребят, вы можете оглохнуть.
Во-первых, они об этом знают. Каждый пользователь сотового телефона, когда он начинает наваливать громкости себе, у него вываливается предупреждение о том...
Подожди, не каждый, только Apple поддерживает.
У меня Xiaomi, у меня Android, Samsung, Huawei, в общем, все ведут...
Samsung тоже это делает?
Все делают. Как только вы подключаете внешние наушники через разъем либо по Bluetooth и начинаете наваливать громкости, поверьте мне, там высвечивается предупреждение о том, что, друг, такое использование громкости может привести к необратимой потере слуха. То есть производители уже сотовых телефонов, они устали от этих судебных исков, и они уже вместе с компанией Google в Android выше 10 серии, а у нас уже у всех 10 Android и выше.
У подростков точно.
Они туда прописали эту функцию, и как только ты начинаешь прикручивать себе громкости столько, сколько ты хочешь, тебе говорят, друг, опомнись.
А мы еще, знаешь, что не обсудили? Увеселение, забаву людскую, ковырять ушами, ой, палками в ушах.
Ой, да.
Это как-то влияет на потерю слуха или нет? Нет.
С момента появления сотовых телефонов и с момента появления доступной качественной сотовой связи и Wi-Fi в квартирах люди в туалетах перестали читать. Читать баллончики, читать надписи на календарях отрывных и так далее. Я хочу вам предложить потрясающее мероприятие на сегодняшний день.
Своей новизной.
Зайдите, пожалуйста, в то помещение, где у вас хранятся ватные палочки. И сделайте, наверное, самое, как вам может показаться, абсурдное действие в жизни. Прочтите инструкцию на ватных палочках, и вы просто удивитесь, ваш мир не будет прежним. Он разделится на жизнь до момента того, что вы узнали, что запрещено использование на слизистой полости носа, глаз и ушей. Там прям написано. Вот. Но после того, как мы, сурдологи, лор-врачи, начали сталкиваться с ситуацией того, что люди используют ватные палочки для того, чтобы чистить ухо, начали говорить об этом изо всех возможных источников, компании-производители ватных палочек и гигиенических средств призвали самых страшных людей в нашей жизни – это маркетологов. И маркетологи сказали: «Так, слушайте, а почему они это говорят?» Ну, а мы это говорим по причине того, что вы, когда используете ватную палочку, вы не знаете, что там в ухе, жидкая серая или, может, там уже серная пробка, насколько она большая, насколько она близко находится к барабанной перепонке. И как результат, вы вставляете ватную палочку в слуховой проход, чистите, вот так вот делаете, возможно, кашляете, потому что вы упираетесь в надкостницу, в костный отдел слухового прохода. Думаете: «О, хорошо, забористо пошла. Глубоко, прям как я люблю». Вот. Это все заканчивается тем, что вы достаете ватную палочку. Ух ты! Радуетесь искренне, как дети. Почему? Потому что, поздравляю, вы достали серу жидкую. Жидкая сера, сера вообще вырабатывается изначально в жидком виде. Функция ее барьерная. Она сорбирует, удерживает на себе все то зло, которое летит извне. Пыль, грязь, бактерии, вирусы, инфекции и прочее счастье, которое может привести к воспалению уха. Под воздействием воздуха сера высыхает. Слуховой проход выслан микроворсинками. Это не волосы в ушах, не подумайте. Это специальный инцеллярный транспорт, который из глубоких отделов к передним вывозит засохшую серу. В вязкую серу, естественно, он не вывозит, он в ней буксует. Так вот, когда вы достаете ватную палочку, радуетесь, вы забрали самое нужное для организма, вы забрали жидкую серу, которая должна была работать. Старую засохшую вы утрамбовываете, и в какой-то момент вы можете привести к формированию серной пробки. Это самая минимальная беда, которая может быть. Вы можете пробить барабанную перепонку, вы можете переместить содержимое слухового прохода в среднее ухо, это приведет к воспалению, в общем, будут сплошные проблемы. Возвращаясь к домашнему заданию, прочитать инструкцию для ватных палочек и бездушным маркетологам. Там история была такая. Они когда сказали: «Слушайте, а почему?» «Потому что мы говорим, что, ребята, бесконтрольная глубина». Они говорят: «Минуточку. Мы же можем взять и придумать ватные палочки с ограничителем или ватные палочки с каким-то конусом и расширением. Да, здорово, но люди все разные. У кого-то большой слуховой проход, у кого-то маленький. И непонятно, на какую глубину ты это все установишь». Я про ватную палочку. «Более того, наш организм – это максимально сбалансированная и совершенная система, которая знает, что если что-то куда-то ушло, то надо добавить». Если вы забрали серу, организм говорит: «Подождите, куда все ушли? Я же сделали. Подождите, мы безопасность, все потеряно, волк украл зачат, на еще». И начинается гиперпродукция, то есть начинается избыточное выделение серы. Логичный вопрос, что делать? А теперь, внимание, посмотрите на свою правую руку, посмотрите. Смотрите? Видите? Там слева есть такой маленький пальчик. Знакомьтесь, друзья, это мизинец. Божий дар. С помощью мизинца вы удаляете всю ту засохшую серу, которая после душа, ванны, парилки, бани, сауны и прочих водоемов у вас организмом отдается. Этого более чем достаточно для адекватной гигиены слухового прохода. Все.
Господи, как же это круто! Это первый раз я про это слышу. Обычно рассказывают про какие-то капли, которые надо капать, потом лежать, и от этого сразу как-то становится очень тоскливо. Это надо пойти их купить, это надо их закапать, потом надо лежать.
Мы сейчас говорим про средства, которые разжижают серу, но зачастую, если есть какое-то воспаление, если есть грибковая инфекция, если есть перфорация, то есть дырка в барабанной перепонке, эти капли использовать не рекомендуется. Более того, вы разжижаете серу, вы ее удаляете, и она начинает создаваться заново. Логичный вопрос: зачем вы это делаете? чтобы ухо было чистым. Слушайте, поверьте мне, его никто так глубоко не смотрит, кроме нас, сурдологов и лор-врачей. Все, это больше тема никому не интересна.
То есть мизинца достаточно?
Более чем, просто.
Прекрасная новость.
Добро пожаловать в мой мир.
Ну что, господа, подытожим.
Подводя итоги нашей сегодняшней встречи, мне бы хотелось сказать следующее. Первое. Если есть проблемы со слухом, и вы чувствуете, что что-то пошло не так, надо встретиться с врачом-сурдологом, провести диагностику и либо жить спокойно, либо предпринимать какие-либо действия. Поверьте мне, никто не хочет носить слуховые аппараты. Если вы почувствовали, что есть острое снижение слуха, острую сенсоневральную тугоухость можно вылечить. Лечение нам подается эффективно в первые 30 дней. Потом это слуховой аппарат. Второе. Если вы понимаете, что вы переспрашиваете, если вы чувствуете, что ваш характер меняется, что вы напрягаетесь, вы устаете, давайте встретимся. Возможно, с вами что-то происходит. Далее. Если вы переболели ковидом, возможно, у вас есть снижение слуха, вы просто на него не обратили внимания, думаете, что это заложенность, что это последствия, все отойдет. Нет. Это, скорее всего, уже необратимое снижение слуха. Если вы используете какие-либо шумные приборы, перфораторы, болгарки, бензокосы, пожалуйста, используйте либо индивидуальные шумозащитные беруши, либо наушники. Если вы посещаете громкие мероприятия культурные, такие как опен-эйры, концерты, клубы, если вы работаете в шумных сферах, например, в аэропортах, на каких-то производствах, пожалуйста, используйте средства индивидуальной защиты слуха. Человек рождается изначально с стартовым набором волосковых клеток. Их 20 тысяч. В течение жизни это количество может измениться, и человек может потерять слух. Самое важное, самое золотое время – это время, когда вы почувствовали проблему, но не почему-то не стали ее решать. Пожалуйста, не думайте, что само по себе это пройдет. Это не насморк, это не ранка на ноге или коленке. Поймите, что слух – это, возможно, не навсегда. Тем не менее, я искренне надеюсь на то, что наша встреча с вами не состоится. А если она состоится, я хотел бы, чтобы вы знали, что на сегодняшний день развитие человечества, медицины и технологий есть абсолютно все способы помочь человеку с абсолютно любым снижением слуха понять, что с ним происходит. Да будет звук.
Это был подкаст «Не понаслышке». Над подкастом работали основатели организации «Я тебя слышу», я Алла Малабилу,
я Зоя Бойцева,
а также команда подкаст-студии «Две дорожки».
Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.